Я с удовольствием представляю наших первых гостей. Это эксперты проекта Европейского союза «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине», а именно по вопросам реформирования адвокатуры. Оксана Цимбривска. Добрый день, Оксана.
Добрый день.
Ритис Якубаускас и Марк Сигал.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
На самом деле, вот для старта и для начала этого разговора, я знаю, что вы большое внимание уделили вопросам, как усилить на самом деле гарантии адвокатской деятельности. Я бы хотела поговорить о том, вот насколько существует прямая взаимосвязь между нарушением профессиональных прав адвоката и нарушением прав человека.
Вы знаете, первое надо сказать, что нарушает права, профессиональные права адвоката, это нарушает право человека. И это очень важно понимать из-за того, что если адвокат не сможет работать с клиентами и защищать право человека, это значит, что юридический систем и судебный систем не сможет работать в соответствии международным стандартом, соответствии гарантия верховенства права и все, что надо делать адвокаты. Например, адвокат имеет право встретиться с клиентами. Это значит, если адвокат не сможет найти или общаться с клиентами, это значит, клиент будет только один, может быть, сидеть на тюрьме только один. Тоже конфиденциальности. Клиент имеет право общаться с адвокатом и сказать, что надо, и уточнить, что надо, чтобы можно защищать свои права. И это очень важно. Мы говорим тоже по поводу адвокатской тайны и как работают адвокаты с ваш офис и так дальше. И если адвокат не сможет защищать права человека в соответствии международным стандартом и в соответствии стандарт по праву человека, это значит, что человек только один и без помощи.
Это был эксперт проекта Европейского союза Марк Сигал. И я хочу сказать, что вот, чтобы слушателям было понятнее, допустим, нарушение профессионального права адвоката и недопущение его клиенту, это тождественно тому, что нарушается право человека на правовую помощь,
на защиту.
Да. Оксана, пожалуйста.
Очень важно понимать, что все права и гарантии, которые есть у адвоката, они не нужны адвокату как человеку. Это есть набор инструментов для адвоката, чтобы адвокат мог надать надлежащую правовую помощь для своего клиента, чтобы клиент был защищен и чтобы у него были все права, которые у него есть за Конституцией, и чтобы адвокат мог надать ему вот эту надлежащую правовую помощь. Все права и гарантии, они не нужны адвокату как таковому. Да.
Ритис?
Да. Если смотреть с точки зрения международных документов, так Европейская конвенция по правам человека, статья 6 говорит про справедливый суд, да, и право на справедливый суд. Так везде принято понятие, что право на адвоката и адвокатские гарантии — это часть права на справедливый суд. И поэтому, когда мы говорим про нарушение прав адвокатов, мы говорим про нарушение прав человека, то есть нарушение прав человека тех людей, которых представляет адвокат. И не только, скажем так, здесь нельзя иметь очень такой упрощенный подход, что нарушаются только права этого конкретного клиента, которого адвокат защищает. Мы говорим про систему. То есть если нарушаются права одного человека, значит, есть систематичная проблема в стране, значит, мы говорим про уровень демократии и другие очень-очень важные элементы.
То есть получается, что предусмотренные законодательством права, да, гарантии адвокатской деятельности, они не защищают, не дают адвокатам надежной защиты надлежащего исполнения, да, своих прав на деле.
Надо уточнить здесь два момента. С одной стороны, да, законодательство очень важна, и здесь есть много шагов, которых можно сделать, и много что можно улучшить. Но есть и другой элемент, то есть когда в законе прописано все в нормальном порядке, но это в практике не работает. И это очень важно, что недостаточно что-то прописать в законе. Если органы будут работать, скажем так, по-старому, как мы очень часто слышим этот термин, тогда мы можем менять закон сколько угодно, но все равно главное, как это в практике.
Это был Ритис Юбаускас. Я просто хочу тоже сказать о том, что на самом деле это моя любимая тема правоприменения, то есть как вообще работает закон, который, с одной стороны, хорошо написан, но почему-то не работает. Но об этом мы поговорим немного позже, что можно изменить как и в практике, так и, возможно, внести какие-то изменения. И, знаете, хотела затронуть тему и продолжить тему, собственно, гарантии адвокатской деятельности и нарушения профессиональных прав адвокатов тем, что несколько случаев мы знаем о гибели Юрия Гробовского. Мы знаем о том, что на самом деле адвокат Сергей Вилков, который представляет интересы сбежавшего сейчас с территории Украины беркутовца-садовника, подвергся тоже допросу в связи с тем, что просто возможно, его клиент не нравился социуму. То есть он продолжает не нравиться социуму. И очень часто адвоката отождествляют с клиентом. И очень часто правоохранительные органы, моя точка зрения субъективная, спекулируют общественными интересами и, в принципе, позволяют себе недопустимые вещи, в том числе и давление на адвоката, в том числе неправомерные криминально-процессуальные действия, объясняя это тем, что мы же должны решить эту проблему, потому что вот он защищает злодея, который никому абсолютно не нравится или большинству не нравится. Вот вы можете просто действительно, мухи отдельно, да, как говорят, котлеты отдельно, чтобы это развести в разные стороны, чтобы, в принципе, наши слушатели тоже понимали, что нельзя, это неправильно, отождествлять адвоката и клиента, и почему это на самом деле небезопасно.
Конечно, даже сейчас в украинском законодательстве прописана эта гарантия, этот принцип, что нельзя этого делать и что адвоката нельзя отождествлять с клиентом. Но, как мы видим, практика в Украине сложилась чуть-чуть по-другому, и, к сожалению, у нас есть много прецедентов, когда на адвоката делается давление, чтобы он изменил свою или проактивную позицию по делу, или на него пишут заявление и к привлечению его или к дисциплинарной ответственности, или даже к уголовной ответственности. Конечно, это неправильно, и такая позиция и практика правоохранительных органов, ее нужно менять очень радикально, и тут очень большая обязанность полагается на поиск этого диалога, нужно общаться и с правоохранительными органами, чтобы как-то объяснять, что этого делать нельзя. Потому что это тот же пример. Законодательство, оно есть, оно хорошее, оно соответствует международным стандартам, но, к сожалению, практика, она другая, и нужно искать причину, почему такая практика есть. Если, например, правоохранительные органы, они этого не понимают, это один вопрос. Если им так удобно, и они просто манипулируют законодательством и хотят влиять на клиента и получить обвинительный приговор, например, или просто чтобы сторона защиты была слабее в процессе, чтобы адвокат просто не делал каких-то действий по защите, которые он себе планировал. И тоже адвокат тоже человек, мы должны понимать, что адвокат, у него есть семья, он тоже боится за свою жизнь, за свою безопасность. И, конечно, что в каких-то случаях адвокат может и принять решение, если такие действия происходят, что он, лучше я этого делать не буду. Поэтому тут, конечно, нужно этот вопрос поднимать на очень высокий уровень общения из Генеральной прокуратуры, правоохранительными органами, чтобы говорить об этом в голос, и чтобы все знали, что такая проблема существует, и ее нужно искоренять.
Спасибо, Пожалуйста, Оксана. Мне это вот тоже напоминает, сейчас напоминает вот вопрос, в принципе, спортивные стандарты тоже существуют, но иногда боксеру предлагают лечь, да? Вот то же самое происходит на самом деле в процессе. Адвокату говорят, а ты вот приляг, в общем-то, да, условно, и а мы сами разберемся уж с твоим клиентом, уж очень он нам не нравится. Пожалуйста, Марк Сигал.
Я хотел бы сказать, что тоже очень важно понимать по поводу этики. Из-за того, что мы говорим, как защищать права человека и адвокатской деятельности, это вопрос, конечно, адвокатская этика тоже, но прокуроров и судья тоже. Судья должен быть обязательно независимости, и прокурор должен работать для людей. И судебный процесс должен быть открытый, транспарентный, гласный. И если практика не всегда соответствует закону, как мы видим, нам надо уточнить, как менять практику. И закон, конечно, важен, и в Украине есть уже много законов, которые есть база, есть возможности защищать права человека и адвокатской деятельности в соответствии с законом и международным стандартом. Но, к сожалению, иногда может быть вопрос по протоколу и дисциплинарный процесс. А если прокурор и судья и адвокаты, если они работают в соответствии этика, по поводу этика, тогда нарушение будет намного меньше и права человека будет лучше.
Это был Марк Сигал. Пожалуйста, Ритис Якубаускас. Я вижу, что вы хотите дополнить, коллег.
Просто надо менять понятие, какая роль адвоката. Потому что надо все-таки понять, что адвокат, он помогает процессу, он помогает суду. Невозможен процесс без защиты. Такой процесс был бы несправедливый, и наверняка надо забыть про такую практику и перейти к справедливому процессу. А справедливый процесс только возможен с защитой, и поэтому участие адвоката помогает пройти через процесс. У адвоката действительно роль — это помощи суду, а не какое-то препятствие. И здесь я бы хотел пример привести с другой стороны. Вот, например, в Норвегии, когда был случай Брейвика, когда он был процесс человека, который убил почти 80 молодых людей, да? Так там вообще в Норвегии не было никакого вопроса насчет прав адвоката. Никто никогда не осуждал его за то, что он брался за дело, а как раз благодарили ему, что он помог пройти через процесс, потому что это как бы помогло прийти к окончательному приговору и найти, как бы, если можно так сказать, ну, найти какое-то логическое решение, а не все время быть в процессе и как бы тонуть во всяких процедурах.
Спасибо. Я напоминаю слушателям Громадського радіо, ви слушаєте програму «Київ-Донбас». Її сьогодні ведуть Тетяна Курманова, Лариса Денисенко, звукорежисер прямого ефіру Дмитрий Сміян. І ми розкриваємо тему експертних виводів о нарушеннях права адвоката в гарантії адвокатської діяльності. Гості студії – експерти проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ в сфері юстиції», а іменно Марк Сігал, Оксана Цимбрівська, прошу прощення, і Рітіс Якубаускас.
Я хотела уточнить. Вы анализировали всю ситуацию. Насколько мы можем говорить о росте рисков адвокатской профессии в Украине? Увеличилось ли там количество допросов адвокатов? Какова ситуация сейчас?
Да. Мы уже 3 года работаем в Украине, и мы наблюдаем вот эту ситуацию, следим за этой ситуацией уже около 3 года, но, к сожалению, мы видим очень много нарушений, что эти нарушения есть систематическими. Но проблема сейчас заключается в том, что, к сожалению, сейчас никто не может сказать, какое число этих нарушений есть действительным, потому что у нас нету статистических данных по всех нарушениях, и очень много адвокатов, если даже такие нарушения есть, они не уведомляют органы адвокатского самоуправления по этих нарушениях, и, ну, Очень много адвокатов говорят, что, ну, вот в регионах особенно, что я один. И это очень большая проблема, которую мы видим в Украине.
То есть они опасаются давления?
Они не знают, что они не видят защиты, которая им может быть надана, что как... чтобы ихнее право было обновлено и чтобы они могли дальше хорошо работать. Потому что они не знают, куда им нужно обращаться, они не знают, кому им нужно возвращаться и как это делать. И, конечно, тут должна быть очень большая системная работа по поводу, чтобы объяснять, чтобы каждый человек, каждый адвокат, и их с монополией сейчас станет еще больше, чтобы они знали, что делать в ситуации, когда ихнее право или гарантия будет нарушена, кому возвращаться, и чтобы обращаться, и чтобы это было системно, чтобы мы видели статистику конкретную и видели, что работает, а что не работает. Потому что сейчас работа, конечно же, ведется, но мы не можем сказать, что она имеет системный подход. Где-то в областях, в регионах есть комитеты отдельные по защите прав адвокатов, и они очень проактивные, они очень хорошо работают. И у них есть уже налаженная работа и с правоохранительными органами. Работа идет, и адвокаты чувствуют какую-то защиту и помощь от органов адвокатского самоуправления. Но, к сожалению, есть еще и другие регионы, где адвокаты этой помощи не чувствуют. И поэтому нужно, чтобы мы говорили, что система защиты прав адвокатов будет тогда, когда каждый адвокат у всех регионах Украины будет чувствовать, знать, что делать, кому обращаться, и чтобы он был проинформирован. Вот это очень важно, чтобы он знал, что делать в такой ситуации, кому обращаться, и как он даже сам может кому-то помочь, если кто-то этого не знает. Вот, это очень важно.
Еще тут возникает такая локальная система, которая практически невозможна, например, рассматривая законодательство и прецеденты Соединенных Штатов Америки, это вот этическая составляющая. В маленьких городках очень часто суд вообще полон родственников, одноклассников и однокурсников. То есть бывает так, что человек просто, который является адвокатом, понимает, что это его родственники работают судьями в правоохранительных органах. И это все очень запутывает вопрос, потому что вмешиваются личные связи. Вот как вы считаете, нужно ли усиливать как раз этическую составляющую, о том, что говорил Марк, и если у нас это даже пусть и не прописано буквально в законодательстве, как это объяснять людям, чтобы они не боялись кого-то обидеть в данной ситуации, не боялись оставаться в этой среде локальной, где у тебя там учатся дети, а учительница этих детей может быть женой судьи, да, или, может быть, женой или сестрой, допустим, кого-то из местной прокуратуры. И вот эти квадраты связей, они, в принципе, тоже давят и мешают человеку оставаться независимым, пусть своей профессии.
Ну, знаете, здесь как бы ничего нового вам наверняка не скажу. Это совместимо. Можно и жить в такой среде, где там всех знают, и там некоторые родственники, и одновременно работать, соблюдая этические стандарты. Так что здесь каких-то, скажем так,
дополнительных мероприятий?
Да, дополнительного ничего не надо делать, просто надо соблюдать этические нормы, и все.
Знаете, тоже очень важно понимать, что судебный процесс должен быть открытый. Это наш процесс. И сейчас есть очень хорошие, красивые возможности видеоролл делает судебный процесс. И сейчас есть проект, называется «Видкритый суд», который организует много возможностей поставить видео, ролик, запись на интернет. И люди смогут смотреть сейчас судебный процесс. Это значит не только судебный процесс идем днем, и это тяжелый. Может быть, человек не сможет путешествовать или надо работать. Но сейчас вечером можно смотреть на YouTube пример судебный процесс и смотреть, как это работает, и понимать, если правильно судебный застязательный процесс идет. И если адвокат может выполнить свою функцию, свой роль. И люди — это культурный вопрос. И нам надо смотреть, и люди нам надо сказать, что, надо сказать, что прокурор должен работать для людей, и прокурор тоже надо защищать права человека. Это не только. И судья тоже. Это не только адвокат, который должен защищать права человека. А самое последнее слово — это всегда судья, который будет решить вопрос, если вине невинности.
Поэтому... Это был Марк Сегал. И на самом деле, действительно, открытый судебный процесс — это лучшая гарантия безопасности. У меня последний вопрос к вам. На самом деле, что, прежде всего, на ваш взгляд, нужно менять в системе, чтобы гарантии адвокатской деятельности действительно были, а не просто прописанными декларациями, то есть как бы действительно работали? И что, возможно, нужно менять, в какой системе координат? То есть мы уже проговорили о законодательстве, о правоприменительной деятельности, об этике. Что еще на самом деле можно менять? Что ключевое, на какие выводы, к чему вы пришли, анализируя всю эту ситуацию? Собственно говоря, мы обсуждаем сегодня заключение и рекомендации как раз по вот всей этой тематике, которые вы предоставили на публичное рассмотрение.
Здесь легкого ответа нету. Нету такого одного решения очень простого. Все можно достигнуть путем работы. Надо систематично работать по этому вопросу. Нельзя иметь только ад-хок подходы, знаете.
Случилось, да, и
работаете. Что-то сделали и все, и забыли. Надо создать систему, которая бы, во-первых, заниматься превенцией этих нарушений, изучать, почему эти нарушения случаются. Надо работать с тем, чтобы такие нарушения не были. Потом надо работать с ответом на такие случаи, да, с реакцией. Надо изменять законодательство, надо изменять подход правоохранительных органах, надо самим адвокатам принимать внутренние решения и рекомендации и обучать адвокатов. То есть надо создать систему подхода к этой проблеме. Самое главное, и как я уже и говорил, чтобы это не был ад-хок подход.
Это был Ритис Якубаускас. Я благодарю вас и благодарю вас и ваших коллег. Оксана Цимбровская, Ритис Якубаускас и Марк Сегал. Как ни странно, я проще всего запомнила имя Марка, а не Оксаны. Спасибо за этот разговор.